Мы сегодня продолжаем изучать Евангелие от Марка. Сегодня у нас должен быть еще один проповедник. Должен был Юра Петюшкин проповедовать, но он мне недавно позвонил. Сегодня выписали из больницы его Таню, супругу. И вот по всем этим московским праздничным пробкам он пока приехал, пока ее привез. И говорит: Михаил Иванович, вот просто, говорит, сил нету. Да, вот тут можно, нет, вот тут погасить. Ага. Вот, и поэтому мы сегодня будем только эту тему разбирать, я думаю, что этого будет достаточно. Итак, мы перешли к пятой главе Евангелия от Марка, и первые 20 стихов сегодня для нашего такого исследования. Вот, и тема «Христос освобождает человека, одержимого в гадаринской стране». Об этом мы сегодня будем говорить. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к нашему отрывку, давайте мы вспомним, что было до этого. Кто прошлый четверг был? Так, о чем Сергей Васильевич говорил? Что? Буря на море, да. О том, как Иисус усмирил бурю на море. Кстати, мне очень понравилось, как Сергей Васильевич это проводил. Есть довольно много картин, известных даже художников и современных, вот усмирение бури на море. Очень такой сильный эпизод. В Библии многие чудеса Иисуса описываются, но вот этот эпизод усмирения бушующего моря, он очень ярко так красочно описан. И я не знаю, как вот для кого, помните, как-то, он даже в прошлое воскресенье, Стас Давлятов проповедовал, говорил, что у него есть страх, у него есть страх летать, да, вот, но я не могу сказать, что у меня есть страх плавать, но я не очень люблю плавать на море, в смысле плавать, купаться – это одно, вот, а на море, ну, мне не так много приходилось, но приходилось, почему-то как-то вот в шторма, правда, не попадал. Вот. Я запомнил один раз, по-моему, во время второго собрания наших глухих было служение, и кто-то из их проповедников тоже проповедовал о буре на море, и они показали такой ролик, я просто стоял там внизу, и у них на экране был высвечивался видеоролик, как корабль плывет в шторм. Это такое жуткое, как бы сказать, явление, когда вот огромные волны, когда это статично в виде картины, то страшно, когда вот мы так вдумаемся, всмотримся, как люди судорожно хватаются за эти паруса, за эти веревки, да, за мачту, как бы ни сломалось, как бы волны там уже, написано, заливали лодку, да. Вот. И на самом деле это очень такое вот, ну, страшное явление. Тут вот даже художник нарисовал, что какая-то уже там часть снастей оборвалась, да? А Иисус спит. И помните, ученики подходят и говорят: ну как же, тебе дела нет, да, что мы погибаем. Вот так что вот такая вот ситуация. На самом деле это интересное явление, потому что Галилейское море или Генесарецкое озеро, оно очень маленькое. Вот эта вот карта Палестины, сама по себе Палестина или Израиль, страна небольшая. И вот Галилейское озеро, или вот такусенькое, оно совсем небольшое. Здесь вот в таком в крупном приближении. Вот. И, в общем-то, я сейчас точно не помню цифры, но вот его размеры не такие большие. По крайней мере, вот с этого берега прекрасно этот берег видно, где-то вот эта оконечность. То есть, ну, не такое оно большое. Но оно очень интересно расположено географически. Вот с севера на юг идет так называемый африкано-сирийский разлом. То есть вот как бы такая, ну, условно говоря, долина. Вот, кстати, река Иордан течет, вот тут вот гора Гермон где-то, вот она написана, да? И вот оттуда берет начало река Иордан, она вот так течет, впадает вот в это самое Галилейское озеро, проходит насквозь, вытекает отсюда, и вот идет так вот дальше-дальше до Мертвого моря, и здесь в Мертвом море заканчивается река Иордан. А вот этот так называемый африкано-сирийский разлом, он проходит от Сирии где-то вот здесь, и он идет сюда, вот в сторону Африки, в сторону Египта. Почему называется разлом? Потому что это такая, да, как бы, знаете, низменность, такая тянущаяся низменность. Даже Галилейское озеро находится на высоте минус 214 метров над уровнем моря. Мертвое море там 400 с чем-то, по-моему, 423 метра ниже мирового уровня моря. Таким образом, справа горы, горная такая, как бы сказать, гряда, слева горная гряда, и здесь вот такая вот, как разлом, он называется, разлом, да, у геологов. А есть еще одна особенность. Вот с этой стороны, вот приблизительно вот в этом месте, здесь горы, здесь уже Финикия, современный Ливан, Ливанские горы, откуда Соломон привозил и Давид кедровые деревья, вот отсюда их тирские, сидонские там, лесорубы, их кедры рубили, морем отправляли куда-то вот сюда, вот где-то потом каким-то образом в Иерусалим доставляли. И вот здесь начинаются горы, здесь вот горы, где пророк Илья был, как я забыл слово, Кармил, гора Кармил, на самом деле это целая гряда гор. Таким образом, получается, вот здесь низина, и вот здесь от моря, вот здесь находится современная Хайфа, вот приблизительно, вот здесь долина Армагеддон находится. То есть, как бы для воздушных потоков вот это коридор, и вот тут коридор. И на самом деле вот это Галилейское озеро или море, оно чаще всего спокойное. Это жаркая страна, даже на сегодняшний день оно очень измельчало. И если вы приедете сегодня в Израиль, вам покажут такое, знаете, побережье, и, ну не знаю, метров, наверное, 50, если не 100, как оно отступило. То есть оно высыхает, и так, по милости Божией, несколько раз мне там пришлось быть, ни разу не видел шторма. Штиль, спокойствие, но иногда внезапно, откуда ни возьмись, налетают вот эти ветры, то ли они с севера, то ли они с моря через вот эту долину Армагеддона отсюда со Средиземного моря, откуда-то еще. И вот это, в общем-то, спокойное море, спокойное озеро вдруг превращается вот в такую разбушевавшуюся стихию. И действительно, это становится опасно, гибнут эти рыбацкие лодки, гибнут нередко люди, потому что просто начинается реальный шторм, огромные волны, водовороты, вихри. И вот в один из таких вихрей попал Иисус и его ученики. И возникает вопрос, почему тогда море разбушевалось? И, ну, несколько, может быть, ответов. Один из ответов, что, ну, это довольно обычное явление природы. Мы не знаем, почему порой снег идет или не идет, когда-то где-то цунами образуется, землетрясение, вдруг как-то внезапно, по-человечески это часто непредсказуемо, обычное явление природы. Ну, как христиане мы можем предположить, что, возможно, Господь допустил это явление, чтобы ученики лучше поняли власть и могущество Христа, поняли, кто же Он. Помните, когда Он встал, написано «сказал морю и ветру», и наступила великая тишина. И помните реакцию учеников? Они в шоке были. Кто же это? Кто же это, который и волнам, и ветрам повелевает? Это действительно очень странно, это сверхъестественно. Сегодня, когда где-то бушует шторм, или какой-то цунами, или какой-то еще буря, представьте себе человека, который бы вышел и сказал «перестань». И все, тут же наступила тишина. Ну, это невозможно. Это мог сделать только действительно Творец, Бог, которому дана эта власть. Третий возможный вариант. Ну, Господь хотел испытать, закалить их. Хотел, чтобы они как-то укрепились в своей вере, увидели, что Он с ними, что Он бодрствует, да, что Он силен их защитить. Но, возможно, есть такое предположение, некоторые исследователи Писания его допускают, что, возможно, что эта буря была следствием или действием бесовских сил, которые пытались помешать Христу переплыть на другую сторону и избавить того самого гадаринского бесноватого. То есть, ну, мы не можем это однозначно заявлять, но мне эта версия очень близка. Почему? Потому что в Библии есть другие примеры, когда силы зла каким-то образом воздействовали на природу. Помните такие примеры? Кто помнит из Библии? Когда силы бесовские воздействовали на природное явление. Ну, самое... Нет. Самое очевидное – случай с Иовом. Помните, когда Господь говорит сатане, что не видел ли ты раба моего Иова, какой он благочестивый, сатана говорит, ну, конечно, ты его кругом оградил, я не могу ничего сделать. И Господь разрешает причинить первый раз ему урон, но, говорит, его не трогай, да? И вот мы читаем в 16 стихе книги Иова. Когда начались бедствия, еще он говорил, как приходит другой вестник и сказывает, Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их. То есть получается, что ну, Господь допустил, чтобы сатана вот этот какой-то огонь свел с неба. Мы не знаем, что это. Может быть, скорее всего, молнии. Да? Ну, возможно, что это так, но они вот именно, тем более, что в засушливой Палестине, где не так часто бывают дожди, бывают сезон дождей, зимний период у них считается сезон дождей, но тем не менее, вот такие вот молнии, что загорелось все, и это явно было действие бесовских сил. То есть через это мы видим, что дьявол может по допущению Господа вызывать какие-то стихийные действия, да, природные действия. И в этой же книге Иова, чуть ниже, 18-19 стихи. «Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои, дочери твои ели, вино пили в доме первородного брата своего». И дальше. «И вот большой ветер пришел от пустыни, и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли». Получается, что дьявол огонь произвел, да? Потом ветер. То есть получается, что вот эта стихия, фактически буря, да, случилась буря, которая вот этот дом просто разрушила, и погибли дети Иова. Таким образом, мы можем ну, предполагать, опять-таки, что вот эта самая буря на Галилейском озере, в тот момент, по крайней мере, когда Иисус с учениками переправлялся, потому что, если вы помните, Иисус сказал ученикам, переправимся на другой берег. И они начали переправляться, Иисус уснул, и вот эта самая буря началась там, на этом озере. И вот тут важный момент, друзья. К сожалению, есть люди в церкви, и даже среди так называемых исследователей Библии, богословов, которые вообще не верят в реальное существование бесов. И они говорят, ну, просто какие-то злые силы, явления, но вот как таковых нету, да? Но Библия говорит, что дьявол и бесы реально существуют. Другие говорят, да, ну, бесы, наверное, существуют или демоны, но в человеческом теле, в теле они не могут быть, находиться. Они могут как-то воздействовать, но войти в человека не могут. Но пример с гадаринским, бесноватым и другие примеры библейские говорят, что это может быть. Это реальность. И иногда Христос исцелял человека, а иногда изгонял злых духов из него. Это разные явления. Некоторые христиане считают, что одержимость – это просто психическая болезнь. Вот просто всех нужно лечить там лекарствами или там еще чем-то. Но психические болезни разные, такие, например, как лунатизм, шизофрения, эпилепсия, безумие, другие, они не заразны. То есть человек сам страдает, но он, это не передается другим. Но в случае с гадаринским бесноватым мы увидим, что помните, когда Христос освободил его, да, то бесы просили, чтобы войти в свиней. И получается, что как бы свиньи заразились, вот эти духи перекинулись на них. То есть это явно не болезнь, это явно действие черных сатанинских сил, когда свиньи буквально взбесились, даже есть такое слово в русском языке, да, и бросились на погибель себе в море. Поэтому мы, как христиане, люди, верящие в Писание, мы должны знать и давать себе отчет, что злые духи существуют, люди могут быть одержимы злыми духами, и это печальная реальность, о чем говорит Священное Писание и то, что встречается в жизни. Ну, дальше мы не знаем, что с ними случилось, потому что там в Евангелии написано, что когда Иисус повелел этим бесам выйти из человека, то они, написано, просили его, чтобы он не послал их в бездну. Возможно, но это наше уже предположение, что, может быть, злые духи не предполагали, что в свиньи, так сказать, бросятся в море, да? Что с ними дальше случилось, мы не знаем. Может быть, свиньи потонули, а эти злые духи все равно в бездну пошли. Мы не знаем, нам этот весь духовный мир, он как бы нам не открыт перед нами. Мы частично что-то знаем, что происходит, вот как бы, знаете, за этой занавесью видимого и невидимого мира, за кулисами. Да? И я так иногда говорю, я так понимаю, что, например, книга Иова, она приоткрывает нам, знаете, такую завесу. То есть, вот, например, смотрите, для меня такая иллюстрация близка, что человек сидит в театре, смотрит, что-то на сцене происходит, какая-то игра, они видят там какой-то сюжет, переживания героев, что-то такое еще. Иногда, это, если это профессиональный актер, очень хорошо играющий, тебе начинает казаться, что это реально все проходит, что это действительно вот это вот событие, оно реально сейчас разыгрывается. Это не просто актеры, а реальные люди. И когда закрывается занавес, мы не знаем, что там дальше за кулисами, да? Но иногда это приоткрывается, особенно, может быть, это пример такой, знаете, вот, например, кукольный театр, да? Вот, я не знаю, заглядывали ли вы когда-нибудь за, когда кукольный театр, что там за занавеска происходит, да? Там реальные люди, наши дети, наши друзья. Кто-то на корточках, кто-то на коленках сидит, дергает веревочками, там, да, у них иногда слова приколные, они там читают, подсматривают, чтобы что-то не забыть, да, как-то там перемещаются. Вот книга Ио показывает нам как бы другую невидимую сторону мира, что там происходит в духовном мире, когда Бог, приходит сыны Божии, некий ангел или кто там, и приходит между ними сатана, какой-то диалог там разыгрывается, даже какой-то спор, когда сатана говорит Богу, Бог ему отвечает, как-то еще. Вот. Так, но мы всего не знаем, что-то чуть-чуть знаем, так и здесь. Мы прочитаем чуть позже, свиньи взбесились, бросились в море, погибли, утонули, а куда духи делись, мы не знаем. Но это, может быть, и не так важно, наверное, только в вечности мы поймем, но сам этот факт очень такой важный. Я просто, когда готовился к этому разбору, я читал некоторые комментарии, некоторые цитаты я сегодня буду вам читать. Вот одна из таких цитат. Невозможно объяснить естественным образом сверхъестественное освобождение гадаринского бесноватого. Остерегайтесь скептического отношения, что касается существования бесов и их деятельности. То есть это реальность, это нужно понимать и к этому относиться просто как к определенной реальности. Хотя мы этого не видим, хотя по-человечески это могут какие-то критики быть и так далее, но это то, что реально существует. И Библия говорит, что дьявол реален, он коварный враг, он лжец, он противник Бога и людей. Дьявол – крайне жестокая, сильная и злонамеренная личность, противник Богу. И есть довольно много текстов в Священном Писании, которые об этом говорят, я просто некоторые из них только выписал. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол – ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». А в более современном переводе написано «кого сожрать». Да? Что мы из этого узнаем? Что есть противник у нас, да? Его зовут дьявол. Он ходит, то есть он перемещается, как рыкающий лев. То есть как тот, который как хищный, да? Агрессивный, хищный, сильный. Его задача поглотить или сожрать, причинить ущерб людям, и в первую очередь людям Божиим. Это то, что Священное Писание говорит. В Евангелии от Иоанна Иисус приоткрывает эту завесу. 8 глава, 44 стих, когда Иисус спорит с представителями законников и законоучителей, религиозных вождей того времени, обвиняет их в том, что они отошли от истины Божией, и говорит им так: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вот какие здесь характеристики дьявола мы видим в этом отрывке? Как его написывает? Человек-убийца, да. Что еще? Нет истины, да. И он не устоял в истине, когда-то он был в Божьей истине. Еще что мы узнаем? Лжец, да. Говорит свое, то есть он что-то противный Богу, свое, да. И не просто лжец, а еще и кто он? Отец лжи, то есть он зарождает ложь, он, ну, можно так сказать, творец лжи, да, источник лжи. И это вполне реальная личность. И в книге Откровения мы читаем несколько есть отрывков о сатане, особенно 12 глава книги Откровения. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». То есть здесь дьявол выступает как некий такой дракон. Семью головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим, то есть такие как короны. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. И произошла на небе война. Михаил, архангел Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что ему немного, что немного ему остается времени». Скорее всего, мы где-то живем в такое вот время, когда дьявол в сильной ярости, даже о чем мы сегодня молились, да, и за порнографию, и за другие вещи. То есть дьявол, зная, что он осужден, что он обречен, да, но он, как говорится, без боя сдаваться не хочет. И вот как этот хищный зверь, как этот лев рыкающий, он старается причинить как можно больше вреда Божьему народу, является в разных лицах и клевещет, и различными страстями, и похотями, и грехами. То есть это вполне реальная злобная личность, противная Богу и противная святым Божиим. Но при этом Слово Божие говорит, что Христос обладает абсолютной властью над дьяволами и его бесами. То есть нам не нужно бояться этой личности, нам не нужно присмыкаться, нам не нужно смущаться, но уповать на Господа, укрепляться им. Вот эти известные слова Иисуса, 28:18 Матфея, да? Иисус сказал им, ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть вся власть принадлежит ему. Римлянам 14 глава 11 стих. «Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Ну и есть много других текстов в Писании, говорящих о том, что высшей властью во вселенной, высшим авторитетом обладает Господь. И как бы ни был коварен, страшен и разрушителен враг, дьявол, сатана, Господь Иисус Христос сильнее его, и тем более на Голгофском кресте своей смертью и воскресением этот враг был повержен. Ну, вернемся к нашему тексту. В Евангелии от Луки, мы разбираем Марка, в Евангелии от Луки написано, что Гадаринская страна лежит напротив Галилеи. То есть Галилея – это западный берег Галилейского озера, да? А Гадаринская страна, вот город Гадара, где-то восточный берег. На сегодняшний день вот этот восточный берег, вот тут вот наверху находятся так называемые голландские высоты, он тоже принадлежит к Израилю, но в разные века истории, в общем-то, тут была где-то Моавская земля, и аммонитяне жили, и амореи жили. Во времена Иисуса Навина часть этой территории принадлежала 2,5 коленам Израиля, Галаадская земля так называемая была. Вот. И где-то вот в этой части, возможно, вот в юго-восточной части находилось это место, куда приплыл Иисус с учениками, где жил этот самый несчастный гадаринский одержимый. Ну, сегня есть такая дорога современная, которая вокруг всего побережья Галилейского озера, кстати, оно сегодня называется у евреев Кинерет, они называют. Есть такая хорошая автомобильная асфальтированная дорога, она по всему побережью проходит. И когда вот вдоль этой восточной части проезжаешь, то, ну, трудно сказать, в каком точном месте эти свиньи были, этот бесноватый был, где они бросились. Вот, потому что, по большому счету, на сегодня, по крайней мере, близко к берегу такие утесы не подходят. В основном они чуть-чуть дальше от берега, а спускаются к морю вот такими вот более плавными волнами. Вот. Ну, возможно, там за это время прошло 2000 лет, какие-то землетрясения были, что-то в ландшафте немножко поменялось. Но считается, что где-то вот здесь, вот на противоположной стороне от Галилеи здесь, где-то вот здесь вот была эта самая страна Гадаринская, и где жил этот самый несчастный человек. И вот давайте посмотрим, как описано состояние этого одержимого человека. Кстати, тоже это вот такой, может быть, сказать, уникальный момент. Не так много событий в Евангелии описывают два или тем более три евангелиста. Есть события, которые кто-то один описывает. Или Матфей, или Марк, или чаще всего Лука. Но исцеление или освобождение, точнее, этого несчастного человека, бесноватого в гадаринской стране, описывают все три евангелиста. И вот смотрите, как описывает Лука, 8 глава, с 27 стиха. Когда они переплыли, когда шторм успокоился, они переплыли на эту страну, часть озера, лежащая напротив Галилеи, написано, когда же вышел он, Иисус, на берег, встретил его один человек из города, вот этого города, Гадара назывался, да, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал цепи и был гоним бесом в пустыню. Вот что из этого отрывка мы можем узнать об этом человеке? Я, правда, подчеркнул такие подсказки, да? Что он был одержим бесами, да? С давнего времени, да. В одежду не одевавшийся. То есть, когда, ну, я искал картинки для сегодняшней презентации, чаще всего все-таки художники рисуют этого человека хоть в какой-то одежонке, какой-то набедренной повязке, но он был совершенно голый. Где он жил? В гробах. Что представляли себе гробы в Палестине? Пещеры, какие-то каменные склепы, пещеры, вот, да, где обычно погребали, и, как правило, эти такие фамильные склепы, где много поколений людей погребали, там и прапра, то есть эти пещеры таким образом устраивались, чтобы там был постоянно сквозняк, и умерший человек достаточно быстро плоть его истлевала. Оставались косточки, их потом приходили, собирали, клали там какие-то специальные иногда каменные или какие-то ниши, или ящички, и освобождалось, условно говоря, место для другого поколения. Вот, то есть это были такие специальные пещеры, или искусственные, или естественные, вот, где находились они. Вот он в этих пещерах жил. Увидев Иисуса, этот несчастный закричал, упал перед ним, да, опять громким голосом. «Умоляю тебя», опять кричит, «не мучь меня». А вопрос, а разве Иисус мучил его? А вот почему он так закричал, как вы думаете? Конечно, абсолютно. Абсолютно, и по большому счету, не этот человек кричал, «не мучь меня», а скорее всего, бес, живущий в нем, а? Потому что мы читаем в одном из Евангелий, когда Иисус спросил, как тебе имя, как он ответил? Легион. То есть бесы могут пребывать в человеке, даже говорить через человека. Поэтому, скорее всего, это вопль не самого этого несчастного, этих бесов. И даже объясняется, ибо, потому что, да, Иисус повелел нечистому духу выйти, поэтому он и кричит, не мучь меня. Потому что он долгое время мучил его. Несчастный человек. Как он его мучил, что его даже цепями связывали, узами, сберегая его, потому что люди видели, что он мучается, что он сам себя бьет, да? Это не эпилепсия, это как раз проявление одержимости, вот этих злых духов. То есть, насколько я понимаю, что, возможно, бывает эпилепсия как некое психическое заболевание, когда человек... Может быть, какой-то у него сбой в организме, да, в, не знаю, в психике в его, какой-то сбой в его там нервной системе или какой-то еще системе. Но нередко это может быть явление, когда конкретно бесы живут в нем, да, когда он падает, когда он бьется о камни, и он имел такую силу, что разрывал все, да, и в пустыне бежал, и в гроба бежал. То есть, как вот я заглавил этот слайд, дьявол превращает человека в дикого зверя. И это такой... Конечно, конечно, вполне вероятно, да. И, вы знаете, это тоже такое важное для нас напоминание, что когда дьявол искушает человека каким-то грехом, то он старается явиться очень таким привлекательным, очень соблазнительным, очень сладким, очень заманчивым, да, такой фантик одевает очень красивый. И говорит человеку, ну попробуй, ну тебе так будет приятно, тебе так понравится, тебе будет так сладко, тебе будет такое ощущение хорошее. И, к сожалению, многие люди на это клюют. И мы с вами нередко клюем, да? И нам иногда или людям начинает казаться, что вроде бы дьявол такой добренький, он хочет нам доставить удовольствие, он хочет принести нам какое-то удовлетворение, какую-то сладость. Ведь если бы грех не имел сладости, хотя бы какой-то, никто бы не стал грешить. Есть какая-то определенная сладость даже в самых мерзких грехах. Но за этой сладостью очень много яда. За этой сладостью очень много отравы. И человек сегодня напился, ему сладко. Завтра проснулся, денег нет, голова трещит, его тошнит, его всего выворачивает, ему плохо. И после многих и многих грехов наступает вот это похмелье, да? Когда краткое такое вот некое, казалось бы, сладость, удовольствие, но за все нужно платить очень и очень высокую цену. И вот Евангелие Марка непосредственно. Когда вышел он, Иисус, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями, потому что он многократно он был скован цепями, оковами цепями, но разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. И тут у Марка еще одна деталь. Всегда ночью и днем в горах и гробах он кричал и бился о камни. Вот это состояние человека, которого дьявол буквально в зверя превратил. То есть он уже здесь, на земле, был как в аду. Представляете, да, состояние человека, который уже как и не человек. Получеловек, полузверь, потому что вот эти нечистые духи в нем были. И в 9 стихе описано, когда Иисус спрашивает этого беса, как тебе имя? Он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. Легион – это некое такое множественное число, да, обычно военный термин, когда там легион солдат шел, там, да, там, может быть, 100 там, или сколько, 200 или 500, был офицер, там, сотни или тысячи, или командир легиона воинов, да, то есть это некое число, множество. И Писание не открывает там, почему этот человек оказался в таком состоянии. Мы не видим причины. И даже интересно, что иногда Иисус, исцеляя кого-то, говорил ему, иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И когда Иисус такие слова говорил, мы можем сделать предположение, что какая-то болезнь, или горе, или страдание постигло человека как результат греха его. Да? Потому что как бы Иисус предупреждает, я сейчас тебе помог, я тебя исцелил, больше не греши. Здесь этой фразы мы не видим. И мы до конца не знаем, почему этот гадаринский бесноватый оказался в таком положении. И есть разные причины, почему люди оказываются в таком положении. Или когда в результате каких-то явных, не знаю, грехов, когда человек знает, что это грех, но делает, усердно делает, осмысленно делает. Иногда одержимость наступает в результате того, когда человек обращается к злым силам. К каким-то знахаркам, к бабкам, к гадалкам, к экстрасенсам, к магам, к черным-белым, еще каким-то, к волшебницам, к колдунам и так далее. То есть могут быть разные причины. Но результат всегда очень печальный, когда человек оказывается в таком состоянии. И ну, достаточно много есть картинок в интернете, которые ну, рисуют, в основном это такие типа детские, из детских библий, где-то еще. Но это страшное явление, когда вот такой получеловек, полузверь, бьется, кричит, орет, да, раздетый, такой небритый весь, безображенный, может быть, у него на руках еще какие-то там веревки, цепи, которые он там порвал, видите, а еще какие-то там остались. То есть такое очень страшное явление. И вот Иисус переправляется с учениками, где-то тут лодка, да, и вот этот полузверь, получеловек бежит к Иисусу и говорит: «Не мучь меня, оставь, что тебе до меня». Но на самом деле ему нужна помощь. На самом деле, как человеку, ему нужно освобождение, и ему нужна помощь от Иисуса. И вот такую цитату я встретил, готовясь к этому уроку. «К такому же состоянию дьявол мог бы привести каждого из вас, если бы только ему было позволено в нас вселиться. Сатана бы несказанно обрадовался, если бы смог довести нас до такого ужасного состояния ума и тела. Но такие случаи одержимости – это только бледное подобие тех мучений, которые ждут грешников в аду». Конечно, это человеческое предположение, но оно реалистично. И насколько безумны бывают слова людей, которым мы пытаемся рассказать об Иисусе, говорим о том, что если они не покаются, не примирятся, их ад ждет, их мучения ждут. Иногда мы слышим такую шутку в кавычках: «А, мне все равно, да в аду так в аду буду гореть. А что там, душе моя будет? Да, мне вообще все равно. Лишь бы мне сейчас было приятно и хорошо». То есть на самом деле это люди, которые абсолютно не понимают, о чем они, так сказать, иронизируют, что они говорят и насколько страшно то, что их ожидает, если они не примирятся с Господом, если они не попросят, чтобы Иисус избавил их от греха. Еще одна цитата. «Мы не имеем ни малейшего представления о том, сколько бесов с коварством и злобой действуют сейчас в этом мире. Мы забываем, что сатана командует огромной армией нечистых духов. И если бы наши глаза могли их видеть, мы бы обнаружили, что они сопровождают нас везде, следя за каждым нашим шагом, где бы мы ни находились, в церкви или в мире, одни в комнате или среди людей. Всегда и везде нас окружают враги, о чьем присутствии мы можем и не догадываться. Злонамеренность сатаны проявляется в словах: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Бесы, изгнанные из человека, все равно стремятся причинить зло. Выйдя из человека, они вселяются в животных, пасущихся неподалеку. В этом ярко проявляется личность сатаны, его сущность – вредить, убивать и разрушать. Неудивительно, что одно из имен сатаны – Аполеон, то есть губитель. Будьте осторожны, не относитесь легкомысленно к дьяволу. Такое отношение говорит об испорченности и духовной слепоте человека. Легкомысленно говорить о сатане – все равно, что преступнику, приговоренному к смерти, смеяться над своим палачом. Нам бы пошло на пользу, если бы мы лучше осознавали силу нашего духовного врага и больше молились бы о том, чтобы Господь избавил нас от него. Кто-то из святых сказал, что ни одну молитву нельзя считать законченной, если в ней нет просьбы об избавлении от дьявола». Не знаю, но мне очень понравилась эта цитата, я специально ее записал и сегодня он прочитал. На самом деле, друзья, нам нужно быть просто реалистами. Нам не нужно как бы жить в страхе. Нам не нужно думать постоянно: «Ой, тут дьявол, ой, тут бес, ой, тут то». Да? Но понимать реальность мы должны. Потому что особенно, когда церковь живет в спокойное время, как сейчас, свободное, сытое, как бы мы ни говорили, братья и сестры, там о законе Яровой, о чем-то еще, сегодня в нашей стране церковь живет в очень комфортных условиях, в очень свободных условиях. И даже какие-то ограничения – это ничто по сравнению с тем, что переживали наши братья и сестры в царское время, в советское время, в сталинское время, в хрущевское время и в брежневское время. Да? И только вот по милости Божией, начиная с горбачевских времен, с перестройки, пришла эта свобода. Да, она сейчас, может быть, где-то немножечко ограничивается, но опять-таки мы имеем огромную свободу. Но эта свобода нередко приводит нас к тому, что мы забываем реальность войны, реальность сатаны, реальность присутствия в этом мире, начинаем расслабляться, особенно, может быть, более молодые, особенно, может быть, такие вот из новообращенных, которые понятия не имеют, что насколько опасен и коварен враг, и иногда очень сильно расслабляются и дают место дьяволу, потом оказываются пораженными. И вместе с тем, друзья, я еще раз хотел сделать этот важный акцент, что нам не нужно везде видеть сатану. Есть церкви, может быть, там харизматические или еще какие-то, которые делают очень большой акцент на сатане. Ой, тут сатана, ой, тут сатана, ой, тут сатана, ой, тут и тут. Может быть, это и так. Но наша задача – делать акцент на Господе Иисусе Христе. Потому что Он наш Спаситель, Он наш Победитель. потому что написано, что из Его руки никто нас не похитит. Что Он своей кровью заплатил за наше спасение. Что Он хранит нас, Церковь свою, Духом Святым, силою своего креста и воскресения. Ему дана всякая власть на небе и на земле. И мы ожидаем тот момент, когда эта власть Христа, она буквально, как бы, знаете, ну, проявится, что ли, во всей силе. Она уже сейчас есть, но придет время, когда Христос восторжествует, очевидно, властно, да, когда дьявол будет скован, брошен в озеро огненное, и это время приближается. И вот еще один эпизод в этой ситуации такой, знаете, не очень приятный, когда бесы попросили, пошли нас свиней. И даже вот это они признают как бы свое бессилие что-либо сделать без позволения Господа. Господь могущественнее сатаны. Как он не силен, есть тот, кто могущественнее его. Как бы невелика была армия дьявола, есть тот, кто может послать 12 легионов ангелов и защитить нас. То есть у Иисуса есть эта власть. И на самом деле вот вид этих взбешенных животных, свиней, и так свинья не очень-то красивое животное, хотя сейчас нас уверяют, что там год свиньи, и такие иногда на календарях такие приятные, хрюшечки, розовенькие, там бывают даже какие-то кинодивы, звезды там с поросенком под мышкой или на руках там фотографируются, позируют. Но это не чистое животное. И я когда подбирал картинки к этой презентации, там, ну, настолько есть тяжелые, противные фотографии, даже не стал их вашу нервную систему щекотать и свою. Но даже вот некоторые, которые выбрал, ну, то есть эти животные, тем более, когда в них вошли вот эти злые духи, они буквально взбесились. И вот это, наверное, такая одна из современных, возможно, в каком-то храме фреска, я не знаю, нашел ее в интернете, что вот когда человек получает освобождение, да, из него эти злые духи выходят, входят свиней, и, в общем-то, добродушные вот здесь пасущиеся животные вдруг начинают проявлять агрессию, там визжать, кричать, и просто в безумии бросаются в море, там погибают. Вот это задача дьявола – украсть, убить, погубить, разрушить, принести зло, принести ущерб. Вот. Он негуманный. Он не какой-то такой добродушный, так сказать, господин, который хочет доставить нам удовольствие, что-то приятное, но это злобный враг. И только Иисус Христос своей силой, своей властью, своим могуществом может избавить нас и спасти от этого страшного и коварного врага. Ну, я не думаю, потому что когда, да, для евреев было запрещено употребление в пищу свинины, но у них много чего еще было запрещено. Например, кролик был запрещен, и птицы, там, и айс, там, и многие птицы, и рыбы, если они без чешуи нельзя было кушать. Мы сегодня как бы это употребляем. Это была определенная заповедь для еврейского народа. Поэтому тут могут и коровы быть там в грязи где-то там, и не поймешь, чем их кормить. Иногда бульон даже из говядины сваришь, и думаешь, вообще, можно это есть, дело или нет. Я на рынке у одного продавца спросил, говорю, вот вы продаете говядину, говорю, вообще вот это вот животные как бы выращены где-то в хороших условиях. Он говорит, да вы что? Говорит, конечно, все это на химии, на комбикормах искусственных, потому что, говорит, натурально выращены, они, говорит, по-другому пахнут, другого вкуса, за другие деньги продаются, чем мы тут вам продаем. Так что тут как бы нет особой разницы. Ну, я думаю, что нет, потому что мы не видим в Библии, что это какой-то был бы закон для всех христиан. Да, для евреев он был, и он есть до сих пор. Хотя тоже интересно, что в Израиле, в современном Израиле живут же не только евреи, не только религиозные евреи, а можно найти магазины, где свинина продается у них. Это немного, но есть такие магазины, там арабы продают, или русские, или еще кто-то русский, еврей, где можно найти и сало купить, и свиные ножки на холодец, и все, что хочешь. И вот это явление настолько было страшное, когда вот это огромное стадо свиней на глазах из мирно пасущихся таких, можно сказать, мирно хрюкающих домашних животных вдруг стали зверями, что пастухи в ужасе бросились бежать и побежали к этим хозяевам, потому что они отвечали за этих свиней, да, и вдруг они все погибли, и пастухи понимали, что могут этот ущерб как-то с них спросить, вот, и на самом деле это было жуткое такое явление, жуткое явление самого этого одержимого Гадаринского, да, когда он получеловек, полузверь, голый, наверное, обросший, избитый, израненный, кричащий, весь, может быть, там дергающийся, да, и вот вдруг он успокаивается, а вместо него вот эти злые духи поселяются в свине, и те на глазах звереют, становятся такими вот беснующимися, да, и бросаются, и погибают. Еще одна цитата. «Мы живем в мире, полном неприятностей и невзгод. Мы слабы и немощны. Лишь одна мысль, что против нас выступает грозный духовный враг, исполненный злобой и коварством, может повергнуть нас в уныние. Но нам нечего бояться. В Иисусе мы имеем всемогущего друга, который может спасти нас от всех нападок сатаны. Христос уже одержал победу над сатаной на кресте». Свою победу он закрепил в сердцах верующих, ходатайствуя о том, чтобы их вера не ослабела. Когда Иисус придет во второй раз, он навеки вергнет сатану в озеро Огненное, одержав над ним полную победу. Нам нужно чаще об этом думать, друзья. Чаще вспоминать, читать тексты Библии, говорящие о том, что в конце концов сатана, этот враг злобный, коварный, сильный, он будет повержен, и Иисус восторжествует над ним, и мы, как часть Божьего народа, Божьего наследия, также будем вместе с ним. И в Откровении, в 12 главе, мы уже читали, еще раз эти слова прочитаем. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». Мне очень нравится это слово «низвержен», оно здесь четырежды встречается. «Низвержен был великий дракон», да? «Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Иисуса его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». И в этом наша радость, и в этом торжество, что Иисус имеет силу, власть не только над морем, не только над ветром, но над видимыми природными явлениями, над духами, и вообще во Вселенной ему дана высшая власть. И последняя часть этого изучения, такой вопрос, что дальше произошло с бесноватым, когда он освободился, когда он успокоился, когда эти бесы вошли в свиней, свиньи погибли, что случилось дальше? С 18 по 20 стихи 5 главы Марка. «И когда он вошел в лодку, то есть Иисус собирается возвращаться, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не позволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать Десятиградие, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Десятиградие – это вот, когда мы смотрели Галилейское озеро, вот эта вся практически восточная часть, весь берег, вот эти страны, находящиеся на восточной стороне, это так называемое Десятиградие или область, где видно были таких 10 ключевых городов. И вот Иисус не позволил, хотя естественное желание у него было быть с Иисусом, следовать за Иисусом, но если вы помните, Иисуса изгнали с той страны, когда пришли жители страны и увидели бесновавшегося в здравом уме одетого, когда вы поняли, что их свиньи погибли, то они напуганные в таком ужасе просили Иисуса удалиться. И он вынужден был удалиться, но он оставил своего проповедника, своего свидетеля. Поэтому такие уроки заключительной части. Первое. Иисус лучше знает, где нужно находиться каждому из нас. Да? Этот человек хотел бы пойти с Иисусом, быть среди его непосредственных учеников. А Иисус говорит, нет, оставайся там и расскажи. И в этом, помните, он еще на кого похож? На женщину-самарянку, да? Которую Иисус тоже и обличил, и засвидетельствовал. Помните, каким чудесным евангелистом она стала в своем городе, да? Да. Новообращенный часто является лучшим благовестником. То есть он только что пережил вот эту радость спасения, радость обновления, радость встречи с Иисусом. Его сердце горит. Он был в таком, зверем был, и вдруг он свободен, мирный, спокойный, умиротворенный, в здравом уме, не связанный, да, не кричит, не хочет жить снова в гробах, биться о камни. Бог такое чудо совершил. И он идет и благовествует, и рассказывает, что сделал для него Господь. Иисуса изгнали с той страны, но он оставил там своего посланника. И ученик Христа призван прежде всего являть Спасителя в своем доме. И в заключение такой вот текст 65-го псалма, 16 стих. «Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». Блажен тот, кто не стыдится сказать другим, особенно своим домашним. Вам, нам есть что сказать о своем Спасителе. Если вы знаете, как можно найти покой и утешение в Евангелии, во Христе, тогда не молчите. Расскажите об этом своим родственникам, друзьям, соседям, используя те возможности, которые дает нам Господь. Аминь.